«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Израиль считает провокацией действия организаторов так называемой флотилии мира, пытавшейся доставить гуманитарный груз в сектор Газа, несмотря на его блокаду. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает действия вооруженных сил его страны. Он прерывает заокеанское турне и возвращается в страну в связи с международным скандалом, вызванным силовыми действиями ВМС Израиля. Совет Безопасности ООН в понедельник вечером соберется на экстренное совещание в связи с этими событиями. Ожидается, что Совет Безопасности проведет открытое обсуждение ситуации вокруг сектора Газа. Израильские военные корабли в понедельник утром атаковали гуманитарный конвой «Фригаза» из 6 судов, направлявшихся в сектор Газа. В результате завязавшегося боя, по последним данным, убиты 19 человек. Армия обороны Израиля признала гибель 10 человек. Среди погибших минимум 9 граждан Турции. Ранены 36 человек. О том, адекватно ли действие израильского спецназа против гуманитарного конвоя в сектор Газа, мы сегодня говорим с журналистом Надеждой Киворковой, президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским, они оба находятся в нашей студии, и израильским политиком Яковом Кедми, он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Первый вопрос Надежде Киворковой, журналисту, которая намеревалась сама участвовать в этой поездке. Какова была цель этой флотилии мира?
Цель этой флотилии мира была доставка 10 тонн гуманитарных грузов, в числе этих гуманитарных грузов, которые были проверены на всех таможнях, где совершалась погрузка, во всех портах, где совершалась догрузка, доставить эти гуманитарные грузы в сектор Газа, который подвергается блокаде беспрецедентное число месяцев, в сентябре будет 3 года. Грузы эти включали лекарства, инвалидные коляски, слуховые аппараты для лишенных слуха, различные строительные материалы, цемент, дерево, арматура и в том числе то, чего просто нет в Газе, и то, что запрещено передавать всеми израильскими властями, а именно бумага для школ, а также для больниц, где просто не на чем писать даже истории болезни, карандаши, ручки, ну, это такие бытовые вещи. Кроме того, флотилия это декларировала и нисколько не скрывала свои задачи продемонстрировать солидарность с народом Палестины, который находится под блокадой.
Да, вот вы сказали о блокаде, а знали ли организаторы о том, что могут быть неприятности, было ли согласовано доставку все-таки, надо было проходить через территориальные воды?
Ну, дело в том, что флотилия была атакована в международных нейтральных водах, и подобные атаки, которые совершаются на мирные суда в международных водах, интерпретируются законом как пиратское нападение. Захват грузов является также акцией пиратской. Если бы, допустим, армия Израиля дождалась бы того момента, когда эти суда вошли бы в воды Газа или в воды Израиля, то, наверное, ну, эти действия получили бы меньший резонанс, даже если бы Израиль применил силу. Но применение силы в международных водах, это, конечно, это просто выходит за рамки разумного, и именно поэтому, собственно говоря, такое возмущение в мире вызвали эти действия. Дело в том, что это 9-я акция, когда по воде пытаются доставить грузы в сектор Газа. И что мы видим? Мы видим, что 2 года назад, когда был первый конвой, он состоял из одной маленькой лодки, на которой было 25 человек. В числе них были и политические фигуры, но они смогли доставить чуть более 30 коробок со слуховыми аппаратами, лекарствами, и ну, там было несколько пачек конфет. Это, в общем, это была совсем капля в море. Прошло 2 года, мы видим, что люди купили корабли, на собранные самыми разными гражданами 60 стран мира, закупили вот те материалы, о которых я говорила, все вместе собрались, и их уже 750 человек. То есть мы видим, что чем больше препятствуется совершенно мирным и, ну, в общем, не нарушающим общего хода вещей стремлениям, тем эти стремления активнее. В числе тех 750 людей, которые были на кораблях, было 44 политика. Я была в той группе, 25 человек нас было примерно, которые на Кипре собирались, и они должны были в последний момент присоединиться к этой флотилии. Этой группе не позволено было присоединиться. Но, тем не менее, и на кораблях были политические фигуры достаточно высокого уровня. Там находился, насколько я знаю, посол, бывший посол Соединенных Штатов в Ираке. Там находился лауреат Нобелевской премии, там находились парламентарии различных стран. Масса журналистов, две компании «Аль-Джазиры», множество, две команды «Аль-Джазиры» и множество журналистов, пишущих, ведущих европейских изданий и агентств.
Вопрос Евгению Сатановскому. Как вы оцениваете силовые действия израильской стороны?
Силовые действия израильской стороны, безусловно, были неадекватны. Израильская сторона полагала, что когда, если не удалось добиться досмотра в Ашдоде или передачи грузов для соответствующего досмотра и дальнейшей переправки в сектор Газа Организации Объединенных Наций, то, как обычно это и бывает, корабли погранслужбы подходят, говорят о том, что конвой следует в порт Ашдод, с большей или меньшей степенью ругани, которую они получают, и, соответственно, высаживают на борт бортовые команды, которые дальше отслеживают продвижение кораблей в указанный порт. И дальше получают свою порцию проблем в масс-медиа, etc., etc., etc. Но поскольку явно не было учтено то, что вся эта операция отстраивалась нынешним премьер-министром Турции при участии профессиональных вполне турецких спецслужб под большой скандал и под обеспечение разрыва дипотношений с Израилем, который сегодня в некоторой турецкой политической парадигме является доминирующей для выстраивания и внешней, и внутренней политики, то конвой был хорошо готов к тому, что на суда высадится незначительное число израильтян. Они были атакованы большим числом на одном из судов миротворцев и гуманитариев с заточками, ножами. Видимо, после проверки увидим, что и с огнестрельным оружием. И ошибками были, во-первых, то, что изначально конвой не был блокирован, что называется, нелетальными средствами. И эта атака смогла быть возможной. После того, как она стала возможной, это понятно, против толпы, в условиях, когда у вас подавляющее превосходство этой толпы, вооруженной холодным оружием, может быть применена только наличествующая огнестрельная техника, что вызывает в любых условиях человеческие жертвы. Ситуация явно была недоучтена израильским военным руководством, и, скорее всего, следующие группы, которые пойдут на кораблях, столкнутся с гораздо более серьезным и профессиональным досмотром. Напомним, однако, что это стандартная ситуация. Конвои через территорию Египта больше идти не будут после последнего инцидента, когда погибли двое египетских пограничников, был депортирован британский парламентарий Галлоуэй, и все, кто там был, в том числе и журналисты, и миротворцы, и правозащитники. Это стандартная ситуация не только для Израиля. Строго говоря, когда и если люди хотят пиара, они его получили, к сожалению, дорогой ценой, когда и если люди хотят продемонстрировать свою смелость в прорыве израильской блокады, они действительно ее продемонстрировали, результат понятен, и либо это станет уроком для следующих гуманитариев, либо Газу придется таки зачищать и брать под израильский контроль окончательно. Потому что, когда есть список товаров, которые в Газу не перевозятся, я с интересом выслушал, ну вот действительно, некоторую трогающую душу повесть о том, чего в Газе нет, На самом деле, с моей точки зрения, много чего этого в Газе есть и по линии Организации Объединенных Наций, и по линии того, что поставляет Израиль, и по линии контрабанды, которая потоком идет через тоннели с египетской территории. Ну, какая разница? Ну, хочется верить, что этого нет, но пуркуа бы и не па. Давайте говорить о том, что на сегодняшний день проведена успешная операция по ухудшению турецко-израильских отношений. И это главное. А что там говорит мировое сообщество, все это левое, антиглобалистское, анархистское, исламистское и прочее, которое в Европе много чего говорило про Россию в Чечне, про российско-грузинские столкновения и вообще много чего другого, ну, пожмем плечами. И последнее. Пограничников, никаких пограничников не надо трогать руками, тем более бросаться на них с остро заточенными шанцевыми инструментами. Неважно, это происходит на борту контрабандного судна или контрабандного краболова в Японском море или с израильтянами в секторе Газа. Пиратство – это громкая фраза, вообще на самом деле мы понимаем сегодня, что международное сообщество научилось говорить громкие фразы не по поводу очень хорошо. Это замечательно освоило журналистское и политическое сообщество, мы много слышим о Холокосте в разных измерениях, мы очень много слышим о пиратстве в разных измерениях, в основном в связи с теми случаями и теми странами, по отношению к которым можно это говорить безнаказанно, потому что на самом деле с Израилем можно говорить все-таки более или менее не опасаясь того, что, например, перестреляют просто всех, кто на борту этого судна, в отличие от Сомали, Судана, Афганистана, Ирака, каких-то других территорий. Пограничников нельзя воспринимать как людей, на которых можно нападать никакой страны.
Вопрос Якову Кедме, израильскому политику, бывшему главе НАТИФ, одной из израильских спецслужб. Добрый вечер, Яков. Каковы оценки случившегося в израильском обществе?
Ну, я хочу сказать, только исправить кое-какие ошибки, которые были сказаны. Каждый, кто посмотрит на карту, то он видит, что сектор Газа, с одной стороны, граничит с Египтом. Так что говорить об израильской блокаде, пожалуйста, пусть проводят через египетскую границу, что они хотят, но почему-то им не дают провести, и Израиль к этому не имеет никакого отношения. Потому что в Израиле, в Газе установлен режим террористической организации «Хамас», который установил его силой, убив и изувечив сотни своих политических противников, палестинцев-арабов, из руководства Организации освобождения Палестины, и те, которые им были неугодны. То есть это террористическая организация, которая провозгласила, что ее целью является уничтожение Израиля как государства. Поэтому говорить о том, что там мирные жители, которых якобы Израиль, неважно, неизвестно почему блокируют, это просто не соответствует действительности. Во-вторых, в отношении того, что произошло, два наших бойца, моряка, были ранены огнестрельным оружием. То есть я с трепетом слушал перечисления, какие парламентарские деятели, парламентарии из Европы там были, но ломами и ножами и железными прутьями избивали солдат, которые опустились с ружьями с краской. Пистолеты у них были спрятаны, их даже не вынимали. И по 10-15 человек набросились на них, избивая, ломая, проламывая им кости, проламывая им черепа. И ребята до того, как они через несколько минут не получили разрешения, если угрожает этой жизни открыть огонь, продолжали отбиваться руками. И только через несколько минут им разрешили. Тогда те, которые были в опасности для жизни, когда по 10-15 человек их ломают, переламывают им кости, вынули пистолеты и стали отстреливаться. Так и погибли 9 человек, которые набросились на этих солдат. Солдаты, я видел сейчас, как они сказали, мы не думали, что нам придется вступать в вооруженную борьбу или в схватку с этими демонстрантами. Это же была единственная демонстрация. В отношении этого можно сказать, что способ остановить суда был выбран неумно, непрофессионально. И с этой точки зрения он является неудачей израильского военного командования и неудачей израильского политического руководства, которое решило таким способом остановить эту так называемую флотилию. Можно было это сделать намного более элегантно, даже не захватывая ни одного судна. В отношении других 5 судов, где не было нападения на солдат, все прошло тихо, спокойно, ни у кого не было царапин. Это сама операция была затеяна с провокационной точки зрения турецкой организации при поддержке заинтересованных кругов Турции, которые хотят сдвинуть Турцию поближе к радикально-исламским группам и превратив Турцию не из той Турции, которую оставил наследство Ататюрк, то есть нерелигиозное государство, в Турцию, которая становится одним из лидеров воинствующего ислама.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Силовые действия израильского спецназа против гуманитарного конвоя в сектор Газа мы обсуждаем с журналистом Надеждой Киорковой, президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Они оба у нас находятся в студии. И израильским политиком Яковом Кедми. Он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Елена Супонина, заведующая международным отделом газеты «Время новостей», шокирована случившимся.
Это событие из ряда вон выходящее. Я сейчас нахожусь на международной конференции по глобальной политической ситуации в регионе Ближнего Востока. В государстве Катар, где очень много представителей международной дипломатии и где находятся в том числе высокопоставленные представители российского МИДа. Это событие вызвало шок абсолютно у всех дипломатов, которые занимаются ближневосточной проблематикой. Катар, как известно, тоже посредничает в решении палестинской проблемы. И наши представители из МИДа говорят, что это все, это событие отбросит урегулирование намного назад, и теперь уже нет никаких сомнений, что в ближайшее время никакого урегулирования в регионе не будет. Поступают данные, что корабли везли исключительно гуманитарный груз, и по пока неясным причинам был нанесен удар. Это для ближневосточного региона катастрофа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что силовые действия израильского спецназа против гуманитарного конвоя в сектор Газа мы обсуждаем с журналистом Надеждой Киорковой, политологом Евгением Сатановским, они оба находятся в нашей студии, и израильским политиком Яковом Кедми, он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Александр Осовцов, бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса, сожалеет о низком профессионализме израильского спецназа.
Действия израильского спецназа, к великому сожалению, и особенно по сравнению с тем, что бывало когда-то, недостаточно профессиональны. Ну, из того, что я слышал информацию из СМИ. И если раньше израильтяне были, по крайней мере, весьма квалифицированы, то вот то, как описывают происшедшее в этот раз, этого уже утверждать нельзя. И именно из-за этого бессмысленно ставить вопрос об адекватности. Если действия непрофессиональны, то они уже не могут быть неадекватными, неадекватными. Они непрофессиональны. Боюсь, что это что-то в этом роде.
Вопрос Надежды Киорковой. Удивила ли вас международная реакция на произошедшее? Такая скорая и почти единодушная.
Нет, меня совершенно не удивила эта реакция. Меня продолжает удивлять довольно обширная армия, ну, скажем так, людей, сочувствующих Израилю, людей, искренне переживающих за дела этой страны, людей, которые считают себя солидарными с Израилем, патриотами этой страны, которые, ну что тут говорить, как бы у многих евреев болит душа за дела, которые ведутся в Израиле. И меня, конечно, поражает то, что ну, скажем так, российский сегмент этой большой довольно армии поддержки, конечно, очень неадекватно реагирует. И, ну, что называется, в Израиле явно совершенно наступило какое-то отрезвление, смятение, и многие люди очень горько переживают произошедшее. И, более того, очень многие люди впервые задумались о том, что же все-таки происходит за этой стеной, как живут палестинцы, что такое блокада, почему эта блокада так тяжела, и почему вообще такое количество европейцев, достаточно далеких от того, что мой уважаемый коллега назвал каким-то леваками, антиглобалистами и вот, ну, всей такой публикой, люди в Израиле, как мы знаем, не могут попасть ни в сектор Газа, ни на оккупированные территории Западного берега, и они не могут реально посмотреть, что же там происходит. Они не знают о том, что каждому человеку, живущему в секторе Газа, вот всей той гуманитарной помощи ООН, которая пропускается израильской стороной, доставляется 600 грамм, ну, как бы вот всего. На каждого человека приходится 600 грамм в день. Это, в общем, ну, я бы так сказала, наверное, любой человек при любой позиции оценит как очень небольшой паёк. Кроме того, мне кажется, что эта волна еще не достигла того пика, которого она, естественно, достигнет, когда все те люди, которые сейчас в той или иной форме задержаны, арестованы или находятся еще в море, вернутся домой. Потому что, я повторяю, что это активно политические люди. За время своего пребывания на Кипре я не встречалась ни с людьми Эрдогана, ни с людьми из Турции, ни с людьми, которые связаны с какими-то турецкими организациями. Это были европейцы. Это были европейцы, которые сделали свой выбор, они понимали, зачем они едут туда. Они были удивлены, когда я им задавала один и тот же вопрос: вы антисемиты, вас обвиняют в том, что вы антисемиты, почему вы действуете как антисемиты? Эти люди были просто потрясены моими вопросами, ирландские парламентарии были просто оскорблены тем, что я задаю им такой вопрос. В этой группе находилась женщина 80 лет, ее зовут Хэдди Эпстайн, я думаю, что Евгений знает о ней, это, ну, это знаменитая на Западе женщина, она потеряла обоих родителей в Аушвице, она выступала свидетелем обвинения на Нюрнбергском процессе, она эмигрировала после войны в Америку, она вообще уроженка Германии и спаслась чудом, потому что родители ее отослали в Лондон. Вот эта женщина также была в этом конвое, выступала в солидарность с палестинскими блокированными людьми.
Напомню, что сегодняшнее событие обсуждаем с Надеждой Киорковой, Евгением Сатановским и Яковом Кедми. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве, по последним данным, задержаны 170 участников несанкционированной акции «Защиту свободы собраний», которая прошла в понедельник на Триумфальной площади. Согласно сайту «Каспаров.ру», многие из задержанных были избиты милиционерами, двое пострадавших доставлены в больницы. Десятки людей задержаны в ходе аналогичной акции в Петербурге. В Ингушетии, в городе Молгобек, в понедельник вечером найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Как сообщили Интерфаксу в МВД республики, бомба была заложена у перекрестка, где часто выставляется милицейский патруль. Ранее в понедельник в Ингушетии один милиционер погиб, еще два были ранены в результате двух взрывов. Контузию получила местная жительница. В Совете Безопасности ООН проходят срочные консультации в связи с инцидентом у берегов сектора Газа, в результате которого погибли не менее 10 пропалестинских активистов. Россия передала Польше копии записи бортовых самописцев разбившегося 10 апреля под Смоленском самолета польского президента. Военная прокуратура России не собирается возобновлять расследование уголовного дела о расстреле в 40-м году под Катынью польских военнопленных. По словам главного военного прокурора Сергея Фрединского, истек срок давности преступления. В Ростове-на-Дону открылся двухдневный саммит России и Евросоюза. Ожидается, что главными темами встречи станут вступление России во Всемирную торговую организацию и отмена визового режима между Россией и странами ЕС. Центральная избирательная комиссия Грузии объявила о победе представителя правящей партии Гиги Угулава на первых в истории прямых выборах мэра Тбилиси.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что силовые действия Израиля против гуманитарного конвоя в сектор Газа мы обсуждаем с журналистом Надеждой Киворковой, политологом Евгением Сатановским. Они оба находятся в нашей студии. Израильским политиком Яковом Кедмином у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, осуждает действия Израиля.
Эти действия были самоубийственны с точки зрения политических последствий. Конечно, аргументация, которую использует израильская сторона, носит очень жалкий, чтобы не сказать странный характер. Потому что домыслы о том, что могло бы оказаться на этих судах, совершенно безумны, с учетом того, что там были международно известные правозащитники, которые никогда бы не подставили свою гуманитарную миссию никаким сотрудничеством с силовым элементом. Поэтому, естественно, что это веха в сегодняшней истории, вот в реальной истории, которая сегодня осуществляется на наших глазах, это веха, и я думаю, что она приведет к очень резкому изменению в соотношении сил. Как на Ближнем Востоке, так и, скорее всего, в позиции Соединенных Штатов.
Вопрос Евгению Сатановскому. Как вы оцениваете политические последствия случившегося для Израиля?
Израиль живет в ситуации, когда он готовится к войне. Большой региональной войне, возможно, на уровне Второй мировой войны с Ираном, его сателлитами, его союзниками. Хамас в Газе представляет собой некий плацдарм, нафаршированный ракетами, плацдарм иранской борьбы с Израилем. Он, конечно, более опасен для Египта, чем для Израиля. Именно поэтому Хосни Мубарак закрыл Газу наглухо и погранукрепления сегодня там строящиеся беспрецедентные для не только Ближнего Востока, но и для мира. Египет отгораживается от Газы 20-30-метровой вглубь земли бронированной стеной, чтобы никакие туннели с египетской территории пройти не могли, потому что это опасно. Но если это опасно для Каира, то, конечно, опасно и для Иерусалима. И вот здесь не следует полагать, что Израиль покончит жизнь самоубийством, исходя из благостных историй о том, что парламентарии чего-то там везут гуманитарно. Разведка боем, а это была разведка боем, предопределяет соответствующий ответ. Сегодня понятно для всех, включая Европарламент и желающих, ну, как в годы войны в Афганистане был такой туристический джихад, богатые арабы ездили пострелять шурави, а здесь такой на помощь террористам гуманитарные конвои идут, чтобы оказать им моральную поддержку. Это такое замечательное, потому что понятно, что израильтяне палить не будут, это безопасно, интересно, можете вернуться домой героем, пройтись перед избирателями и, соответственно, получить голосы. Но сегодня понятно, что эта игра кончается. Я очень хорошо помню, как господин Джамаль говорил о том, что весь мир взорвется и изничтожит Израиль, когда был убит шейх Ясин, и мы впервые вообще встретились в этой жизни с ним, с Максимом Шевченко, который организовал конференцию с ним в «Известиях». Ничего не произошло. И потом много раз господин Джамальчик, умный, образованный, безусловно, один из ярчайших представителей политического исламизма в нашей стране, говорил, что вот сейчас мир поднимется и Израиль изничтожит. Знаете, на фоне военных действий в Пакистане, в том числе терактов, вот позавчерашних в Лахоре, того, что происходит в Судане и Сомали, в Алжире и на территории Египта. Это мелкий конфликт. Проблема в том, что цена одной жизни в палестино-израильском противостоянии для мирового сообщества, для этих нескольких тысяч пикейных жилетов, включающих в себя журналистов, политологов, политтехнологов, политиков, адекватно, конечно, миллионам убитых хуту или тутси, уничтоженных в гражданской войне в Конго или геноциде в Дарфуре, по которым мало кто плачет и которыми мало кто интересуется. И вот это... Систему двойных стандартов дожимала, конечно, Израиль, потому что с ним имеет смысл говорить, он вообще говорит с кем-то. Израиль говорит с кем-то до той поры, пока не возникает опасность для существования государства. Но сегодня в Израиле, вопреки тому, что говорила моя уважаемая, сидящая напротив дама оппонент, я не знаю, как оппонент в женском роде, поэтому говорю, ну вот оппонент все равно, существует национальный консенсус. Оппозиция в лице партии Кадима жестко за правительство. И если кто-то и что-то могло объединить израильское общество, то это ситуация. Прошли демонстрации протеста, безусловно. Исламское движение организовало демонстрацию протеста, анонсированную как самая массовая в истории Израиля, на которую к вечеру сегодня вышло порядка 50 человек. Если это массовая демонстрация солидарности арабов Израиля, ну, наверное, это символ. Все остальное, ну, увидим, что будет. Наверное, ничего особого, потому что на самом деле каждый раз, несколько десятилетий подряд, я уж это наблюдаю, происходит какой-то инцидент. Неважно, это провокация или глупость того или другого политика, или местного израильского командира, или местного палестинского лидера. И все кричат, что, ну, вот, наконец, процесс умер или, наоборот, возродился, имея в виду палестино-израильское урегулирование. Оно не имеет ни малейших отношений к тому, о чем мы говорили. Тот процесс, о котором мы говорили, на самом деле давно умер, будет процесс Осло или дорожная карта или что-то еще. А чем будет и какой баланс установят между собой палестинцы и израильтяне, мы увидим, когда и если многочисленные 7 или 77 нянек, которые наживают себе политический капитал, а иногда и просто денежный на этом процессе, наконец, уйдут заниматься каким-то другим полезным социально делом и оставят людей разбираться сами с собой, после чего они довольно быстро друг с другом договорятся.
Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, удивлен повторением недавно совершенных ошибок.
Это повторение прошлого. Позапрошлом году в Газе произошла жуткая история, когда израильские войска ворвались туда. Но ведь этому предшествовало несколько месяцев беспрерывных обстрелов израильской территории палестинскими ракетами. И палестинцы знали прекрасно, что рано или поздно Израиль нанесет удар. Тем не менее, они продолжали посылать эти ракеты. Вот и сейчас те люди, которые устроили этот караван, прекрасно знают, что израильский солдат обучен таким образом, что при малейшем сопротивлении он прямо стреляет на поражение без всяких разговоров. Также было известно, израильское правительство Нетаньяху и Либермана ни за что на свете не допустит прорыва блокады. Это означало бы создание прецедента, и тогда уже нельзя исключать, что многие другие корабли потянулись бы из разных мест в Газу, а там, с точки зрения Израиля, могло бы быть оружие, ведь поэтому для израильтян ни в коем случае нельзя было бы допускать прорыва блокады. Это все было известно. Тем не менее, они на это пошли.
Вопрос Якову Кедме, израильскому политику. Можно ли вслед за Евгением Сатановским оценить произошедшее как разведку боем обороноспособности Израиля?
Нет, это не разведка боем обороноспособности Израиля. Обороноспособность Израиля вполне известна, и я думаю, что они ее уже перестали недооценивать. А дело в том, что это была попытка сорвать или попытаться помешать тем переговорам, которые начали сейчас между руководством палестинской автономии Израиля и обострить обстановку. Я хочу сказать, что в палестинской автономии, не в секторе Газы, а в Шхеме, в Рамале, в Хевроне, в последний год рост экономики был 9%, один из самых высоких в мире. Полная просперити, строятся новые дома, открываются торговые центры. Никакой проблемы нет. Проблема есть там, где у власти террористическая организация «Хамас». И поэтому она пытается взорвать то, что происходит в нашем районе, любым способом. И это самая гуманитарная флотилия, это была самая настоящая провокация, цель которой помешать мирному развитию событий на Ближнем Востоке. И, к сожалению, не совсем профессиональные действия нашей армии в данном случае способствовали этому и дали этой провокации сработать. Но я думаю, переговоры
пройдут совершенно спокойно, и они из-за этого не прекратятся. Те выступления, которые были, и те выступления, которые будут с критикой Израиля, они могут продолжаться, но основные процессы не остановятся. И никто не заинтересован в обострении ситуации, а все стороны, в том числе и израильская сторона, пытаются найти мирный выход из этой ситуации. Тот, кто не хочет мирного выхода, это именно те же самые исламские радикальные круги, которые проводят теракты в России, которые пытаются проводить теракты во всем мире. И как уже Женя Сатановский сказал, только позавчера 90 мусульман были убиты другими мусульманами. И все спокойно. То есть в данном случае, да, была техническая ошибка предотвращения проникновение этих судов в Газу. В следующий раз этой ошибки не будет. Но контроль Израиля над ввозимые в Газы материалы будет продолжаться. И бесконтрольного въезда туда не будет. Я хочу еще заметить, каждую неделю в Газу входит около 150-200 грузовиков тонн продукции со стороны Израиля. Все, что Израиль требует, он только одного говорит. Дайте нам проверить, что не ввозится оружие и не ввозятся материалы, которые могут помочь Хамасу производить новое оружие или взрывчатые материалы, или строить бетонные укрепления, которые они делают. А все остальное, пожалуйста. Так что лекарства беспрепятственно ввозятся в сектор Газа. Пищевые продукты беспрепятственно. Кроме материалов, которые используются Хамасом для взрывной ситуации.
Спасибо.
Я думаю, что этот процесс остановится, несмотря на попытки тех или иных групп использовать это в своих
целях. Алла Гербер, президент фонда «Холокост», ждет новых подробностей инцидента.
До сих пор нормальных подробностей, чтобы можно было понять, адекватно или неадекватно, я этих подробностей не слышала. Скорее всего, это была явная провокация со стороны солдат на корабле, которые спустились, как мы знаем, с вертолетов. И израильский спецназ, не разобравшись, может быть, в мере опасности, преувеличил необходимость защиты. Так мне кажется. Но что невероятное происходит, я вот слушала Проханова, там поеха, какие-то жуткие совершенно, уже пошел такой оголтелый антисемитизм, что Израиль кончился, Израиль погиб, Израиля больше не будет, весь мир отвернется от Израиля, мир не допустит Израиля. То есть то, чего добивается Хамас, то, чего добивается иранское руководство, все это сейчас люди типа Проханова пророчат всему цивилизованному миру.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Надежде Георгиевой. Понимали ли, по-вашему, организаторы этой флотилии, что они рискуют сорвать столь такой хрупкий переговорный процесс?
Нет никакого переговорного процесса. Израиль никакого переговорного процесса не проводит. Организаторы этого марша не планировали никаких политических, проявлений в отношении политических процессов. Они хотели выразить свою солидарность с блокируемым населением и хотели помочь этому населению, чем они смогли на данный момент помочь. Эта помощь не остановится, она будет продолжаться и дальше. Я боюсь, когда количество таких кораблей превысит, 90 тысяч, и количество людей, которые приедут с такой гуманитарной помощью, то просто армии не хватит. Тем более, что армия Израиля на весь мир уже который раз демонстрирует свою просто профессиональную непригодность, когда она вступает в непосредственный контакт даже не с людьми вооруженными, а просто с людьми. Ну, не будем, так сказать, усугублять и так печальную картину. Я могу сказать, что люди, конечно, обдумывали возможные развития этого сюжета. Это не первый прецедент, это девятое. Я повторяю, уже говорил, что это девятая водная экспедиция, и все предыдущие водные экспедиции были в той или иной форме продолжены, 5 из них были успешными, 4 раза корабли были конфискованы. Но это были одиночные корабли, потому что, я повторяю, что у людей не было возможности купить свои собственные корабли. Каждый раз с арендованными кораблями что-то случалось, механизмы выходили из строя и так далее. Люди предполагали, что самые резкие цивилизованные меры, которые может предпринять израильская сторона, это когда корабли войдут в воды Израиля или Газы, они будут припровождены в порты. Конечно, вот я подписала бумагу о том, что я завещаю адвокату сделать с моим телом в том случае, если я буду убита, что я прошу сделать со мной, если я буду ранена, что я прошу сделать со мной, если я буду арестована и так далее. То есть каждый человек знал, на что он идет. Но я могу сказать, что я разговаривала с членами парламента, они, конечно, не допускали мысли о том, что подобная акция будет предпринята, тем более, что она будет предпринята, я повторяю, в международных водах. Это беспрецедентный случай. И люди, конечно, не предполагали, что сама по себе идея захвата будет проходить таким образом. Не знаю, можно ли рассматривать пограничников Израиля в центре Средиземного моря, как далеко, так сказать, вот нужно отодвигать границу Израиля морскую, чтобы там беспрепятственно можно было работать, как выражается уважаемый Евгений, израильским пограничником. Но мне кажется, что она несколько далеко вынесена, вот как бы, может быть, как-то ее немножечко приблизить к берегам Израиля имеет смысл. Но я последнее, что я хотела сказать, это как бы можно долго говорить о деталях. Перспектива заключается в довольно печальных вещах. Дело в том, что Израиль своими действиями в течение 62 лет превратил совершенно простых людей, большей частью неграмотных, по сути дела, крестьян, в политическую организованную силу, которые, будучи вытесненными за пределы своих домов, лишенные своей земли, садов, оливковых рощ, то есть возможности хоть как-то чем-то заниматься, зарабатывать себе на жизнь, они были просто превращены, ну, что называется, в отражение еврейского народа, они стали политическим народом. И дети тех людей, которых выгнали из домов, которые были вынуждены покинуть Палестину, которые осели в Европе, в Америке, в Австралии, в Бразилии, они остались палестинцами, и они, безусловно, просто кому как не евреям знать, как действуют люди, которые действуют в рассеянии, которых, против которых применяются такие ну, серьезные меры противостояния. Конечно, они консолидируются, и они будут консолидироваться дальше.
Слово Евгению Сатановскому.
Ну, вот теперь люди, которые не могли представить себе, что Израиль будет действовать не так, как он действует обычно за последние 20 лет, а так, как он действовал до того, вернулся к нормальному взаимодействию в рамках того, что называется «вы подплываете к нашим границам, ну, следуйте нашим командам». Теперь они это знают. И со всей очевидностью теперь они будут понимать, что с их телами будут поступать не в качестве красиво оформленной бумажки у адвоката, а как с их телами. И, наверное, тел, которые будут плыть на такого рода кораблях, будет существенно меньше, и кораблей таких будет меньше. Что касается ситуации с границами, я абсолютно согласен с коллегой, сидящей напротив, о том, что, ну, конечно, в середине Средиземного моря нечего делать израильским пограничникам, им нечего делать на Кипре, им нечего делать... Там, кажется, вас остановила, как вы сказали, перед передачей кипрская греческая полиция, правда, там не было израильтян, нет, насколько я слышал, да? И не было израильских пограничников. А вот на границе территориальных вод, ну, наверное, у израильтян свое понимание превентивных действий точно так же. Как не будучи ни демократом, ни либералом, ни вообще человеком политически корректным, я искренне полагал, полагаю и, видимо, полагать буду, что российский флот в территориальных водах города Поти в известных событиях не так давно, да, имел что делать и делал там правильно. В тот момент, когда конфликт выходит в рамки военного противостояния, конфликт Хамаса и Израиля – это война, и действует старая русская поговорка, которую нам с вами, как видимо, судя по фамилиям, людям этнически не русским, тем не менее, помнить бы надо. Двое дерутся, третий не мешай. Есть еще более грубый вариант, когда двое идут в драку, то третий идет в соответствующее место, которое четко определено русским народным фольклором. Именно в это место и пошел конвой с гуманитариями, миротворцами, парламентариями Европы. И я искренне надеюсь, что в той ситуации, которая возникнет, когда и если она возникнет, с теми же людьми или с другими людьми, в регионе Северного Кавказа или в регионе Грузии, все эти люди пойдут туда же. Их туда пошлют уже российские пограничники, применяя, скажем так, заветы бывшего министра обороны Сергея Борисовича Иванова, который говаривал, что действовать они будут, ну, скажем так, в борьбе с врагами нашей страны на любом удалении от ее границы где угодно. Израильтяне этого, в общем, не делают, делают в редких случаях. Ну, вот все думали, что они не делают, они взяли и сделали. И давайте скажем еще одну вещь. Безусловно, палестинцы – зеркальное отражение еврейского народа. Мало кому бы они были интересны, если бы у них не был конфликт с евреями. Действительно, это так. После Второй мировой войны есть ситуация 15 миллионов индопакистанских беженцев, 12,5 миллионов немецких беженцев. Да только за последний конфликт в Пакистане у нас порядка 2,5 миллионов беженцев из долины Сват, в Ираке 4 миллионов. Все занимаются тем примерно полумиллионом, от которого осталось 1300 палестинских беженцев. На них специальное агентство в Организации Объединенных Наций. Все остальные десятки миллионов занимаются отдельный Верховный комиссариат. И эти люди действительно перестали быть крестьянами, они стали самым образованным народом сегодняшнего мира, у палестинцев на 1000 человек больше всего образованных людей, в огромном мере своей палестинцы, ливанские христиане, не политики и не террористы, а люди, которые спокойно хотят жить и общаться с Израилем. Когда я говорю с палестинцами, в том числе и с людьми, которыми занимались террором, которые были в ООП, которые были в Фатхе и в других группах, они говорят, ну, израильский паспорт, что называется, вчера. И, безусловно, интеграция этих людей в какое-то общее пространство, экономическое, политическое, какое угодно, это задача будущих израильских правительств и израильтян. Более того, эта интеграция происходит на том же Западном берегу, куда легко доехать, и я там бываю довольно часто, не случайно все израильские поселения выстроены палестинскими рабочими, нормальная ситуация интеграции, кто-то против, а кто-то за. И вполне замечательно от этого получает свой уровень жизни. Еще раз повторяю, мировое сообщество здесь играет роль провокатора, роль тех самых семи нянек, у которых дитя без глаза. Не вмешиваясь в ситуации, когда десятки тысяч палестинцев убивают в Иордании в Черный сентябрь или в Ираке, когда ушел Саддам Хусейн, или в Ливане в рамках гражданской войны, но притравливая их на Израиль, а Израиль на них. Очень грустная ситуация. Надеюсь, она кончится к вящему удовольствию и израильтян, и палестинцам, тех, что их всех оставят в покое.
Вопрос Якову Кедме. Вот сейчас Бенямин Нетаньяху прервал свой визит, возвращается в Израиль. Какие вопросы могут возникнуть при обсуждении ситуации в Кнессете?
Ну, Кнессет – это парламент. И парламент, слово «парле», «парле» можно переводить по-разному, можно перевести это «говорить», а можно по-русски «трепаться». Ну, будет политическая трепотня, которая ни к чему не приведет. Каждый будет красоваться перед другим, чтобы поднять свой имидж, свой авторитет перед своим кругом избирателей. Кто крайне левый будет в одном, кто крайне правый будет в другом. Это ничего не решает. Натаньяху сделал правильно в момент такого кризиса, как который произошел. Глава правительства должен быть в стране, и он справедливо это сделал. Так что больших изменений не будет. Но я хотел заметить, что самые слабые, самые минорные демонстрации против того, что было в Газе, были на территории палестинской автономии. Ни в Шхеме, ни в Рамале, нигде. Все тихо прошло спокойно. И были истерические демонстрации в Турции, подогреваемые властями. И, кстати, греки на Кипре не дали уважаемой собеседнице и ее спутникам сесть на корабли по простой причине. Они не хотели подыгрывать туркам в их провокационной игре. У греков оказалось больше здравого смысла, чем у других. Из всех раненых и всех убитых, насколько я знаю, это все непроверенные данные, все 9 убитых были турки. Из этой самой турецкой организации, которая и заварила всю эту кашу. А в отношении попыток создать флот, который бы состоял из десятков и сотен судов, я думаю, это несбыточные фантазии. Ни одно судно в Газу не пройдет, Израиль их не пустит. В следующий раз мы будем делать это намного более удобнее, без захвата, но суда в Газу не пройдут. Все грузы, пока вопрос в Газе не будет урегулирован, и пока в Газе не будет установлен режим и власть палестинской автономии, а не террористическая власть террористов из Хамаса, будут контролироваться Израилем с израильской стороны. А если они уже такие умные или такие гуманные, пожалуйста, договоритесь с Египтом, чтобы он пропускал груз. Египетская сторона, она ничего не имеет против Хамаса, против Газы, и если говорить мерками Израиля. Братья-арабы, если даже они пошли на то, чтобы не пропускать эти грузы, значит, есть что-то, то, что мешает нормальным людям, нормальным государствам снабжать хамасовское правительство тем, чем не полагается.
Как надежда? Реально, чтобы через Египет в следующий раз пробираться?
Ну, мы увидим, посмотрим. Я не могу делать такие прогнозы. Дело в том, что египетская позиция заключается в следующем. Они не хотят нести никакой ответственности за политику Израиля и хотят, чтобы все европейцы, парламентарии, журналисты следовали через израильские границы.
В свое время, объясняя причину того, почему израильская армия, пожалуй, единственная на Ближнем Востоке, занимая территории, не насилует женщин, был сделан такой вывод – из российских побуждений. Это к вопросу о том, почему египтяне не хотят нести ответственность за Израиль.
Напомню, что о том, адекватны ли силовые действия израильского спецназа против гуманитарного конвоя в секторе Газа, мы сегодня говорили с журналистом Надеждой Киворковой, политологом Евгением Сатановским. Они оба находились в нашей студии. И израильским политиком Яковом Кедми. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Хорошая, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.